микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 21 июля, в этом выпуске.
Во всех странах есть очень разные методики сбора информации по количеству заболевших. И очень часто эти методики несравнимы между собой.
Может ли реальное число заболевших коронавирусом в России превышать официальные данные в 5 раз?
Это первый визит белорусского политика в Белый дом после 1993 года.
Итоги визита в США бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.
Возможно, паранойя власти зашла настолько далеко, что они действительно думали, что мы хотели сделать какую-то акцию в день начала Великой Отечественной.
Еще один участник панк-группы Pussy Riot уехал из России, опасаясь уголовного преследования. Но начнем с репортажа из Петербурга. Члены общественной наблюдательной комиссии подтвердили информацию о бунте заключенных следственного изолятора «Кресты» в Петербурге из-за невыносимой жары в камерах. Ранее власти даже заявляли, что заключенные шумели и кричали, наблюдая по телевизору за матчем чемпионата Европы по футболу. Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как из окон одного из корпусов нового здания «Крестов» начинают вылетать горящие предметы, ярко светящиеся в темноте. Именно это видео и заинтересовало правозащитников. Но информация о бунте, происшедшем в СИЗО-1 «Кресты» в ночь с 11 на 12 июля, появилась в телеграм-канале бывших членов Петербургской общественно-наблюдательной комиссии ОНК Яны Теплицкой и Екатерины Косаревской только через неделю, 19 июля, после того, как члены ОНК Елена Шахова и Роман Шершов побывали в «Крестах». Правозащитники узнали о двух избитых заключенных и решили их найти. Им это удалось, хотя поначалу сотрудники администрации СИЗО сказали им, что один из этих заключенных уже убыл, а другой никогда там не содержался. Члены ОНК считают, что таким образом сотрудники «Крестов» попытались скрыть факт нарушения прав заключенных, включая их избиение, и воспрепятствовать общественному контролю. По словам Елены Шаховой, правозащитники в воскресенье посетили очень много камер, побывали в карцере, а также в спецблоке, где заключенные сидят в одиночных камерах, при том, что длительное содержание в них запрещено законом.
На 5-м этаже, в 5-м отделении, где, по нашим сведениям, и произошли события, обнаружили 2 сильно избитых людей. Один из них сказал, что он упал с 2-го этажа кровати этой двухуровневой. Второй сказал, что его избили. Произошло это все поздно вечером, 11 июля. У них очень было душно и жарко в камере. И надо сказать, что мы посещали другие камеры в воскресенье в этой. Действительно, в камерах душно и жарко, потому что окна открываются только на небольшую щель. Они задраены полностью. И заключенные вынули часть окна, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Дежурная по этажу сотрудница сделала им несколько замечаний, но они как раз совершали намаз, поэтому не смогли своевременно на эти замечания отреагировать. И примерно в 23:50, камера номер 537, у них в камере был произведен внеплановый обыск, 7 сотрудников его сделали. И потом по одному стали выводить заключенных, 5 человек содержалось в этой камере, в коридоры. 2 из них получили телесные повреждения.
По словам Елены Шахова, найти избитых удалось только потому, что одного заключенного в карцере хватило смелости сказать, где они находятся. Теперь этот заключенный просит защиты. Шахова пока может назвать только первые буквы фамилии избитых заключенных. Позже она планирует взять у них письменное согласие на раскрытие их имен.
Заключенный М, у него серьезная гематома на ноге, он не мог на эту ногу наступить при нас. 2-й заключенный Д, тоже сильно избит, у него кровоподтеки на лице, на теле, но похоже, ничего не сломано. И насколько нам известно, он нам сказал об этом, его приходил 12 числа опрашивать помощник прокурора. И Т, и М после избиения, они были помещены в спецблок примерно в 1:00 ночи, уже фактически 12 числа. И еще через час распространилась информация по СИЗО о том, что произошло. И заключенные стали протестовать, стали поджигать вещи, выбрасывать их из окон. И именно это зафиксировано на том видео, которое появилось в интернете. События, произошедшие с этими 2 заключенными, они стали триггером волнений. Это можно назвать бунтом. Мы, конечно, будем продолжать проверку, потому что надо еще обойти камеру. Там же в нашем СИЗО, этом большом, содержится 4000 человек.
По словам Романа Шершова, во время посещения камер там было действительно очень душно.
В камере форточка такая, и она открывается совсем немного из-за ограничителей. Где-то форточка не снята, в камере невероятно душегубка. Некоторые заключенные эти форточки вытаскивали оттуда. Охрана ходила и не обращала на это внимания. Причем мы, когда в камеру ходили, мы в сопровождении ходим сотрудников с видеорегистраторами. И они никак не реагировали на то, что форточка была вытащена. Вот, вытяжки не работают, вентиляция. Мы в двух-трех камерах проверили, есть ли тяга. Тяги не было. Как мы тягу проверяем? Мы берем листочек на четвертый и прикладываем. Если листочек держится, значит, хоть какая-то тяга есть. В крестах, вот в камерах, где мы проверяли, тяги вообще никакой нет. То есть там циркуляции воздуха как такового нет. Даже если окно открыто и кормушка закрыта, то все равно дышать там нечем. Там спецблоки, там кормушки везде закрыты в крестах, и поэтому там тяжело в таких условиях.
По словам правозащитников, у них появились подозрения, что среди громких хищений, обнаруженных при строительстве новых крестов, возможно, есть и украденные деньги на вентиляцию. Утверждать этого нельзя. Тут нужно серьезное инженерное обследование. И Елена Шахова и Роман Шершов попросят его провести, хотя вряд ли кто-то к их мнению прислушается. По их словам, после их посещения кормушки в камерах стали открывать, и духота уменьшилась. Члены ОНК планируют посещать кресты раз в неделю и даже чаще. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. Теперь вновь о пандемии коронавируса. В регистре Министерства здравоохранения России в 5 раз больше инфицированных COVID-19 граждан страны, чем указано в официальной статистике оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, следует из совместного расследования изданий «Медиазона», «Холод» и «Медуза». Журналисты пришли к такому выводу, изучив номера сертификатов переболевших коронавирусом на портале госуслуг. Согласно этим сертификатам, к середине июля таких номеров было уже больше 29 миллионов. Ирина Ромалийская обсуждает выводы расследования с экономистом, одним из авторов доклада «Больше, чем ковид. Авторитарное российское общество перед лицом пандемии» Татьяной Михайловой.
Выводы, собственно, журналистов «Медузы», «Медиазоны» и «Холода», что реальная цифра – это 29 миллионов случаев. И если исходить из этой цифры, то по количеству заболевших на 1 миллион населения Россия становится первая в мире. Вас удивили такие выводы?
Нет, меня не удивили эти выводы совсем, потому что, как я писала как раз в своей части доклада, единственная сейчас, на сегодняшний день, надежная статистика числа переболевших вообще во всех разных странах – это косвенные оценки, которые можно сделать через избыточную смертность. Дело в том, что во всех странах есть очень разные методики сбора информации по количеству заболевших. И очень часто эти методики несравнимы между собой. Мы в одной стране видим больше недосчет случаев, в другой стране меньше недосчет, и сравнить страны между собой сложно. Но более-менее нормально во всех странах идет учет смертей. В принципе, смертей не только от коронавируса, а вообще всех. И если посмотреть на число людей, которые обычно умирают каждый год или каждый месяц года, есть годовая сезонность в этом, то можно ее сравнить с теми текущими цифрами, которые мы имеем. И разница будет избыточная смертность.
Но вот у вас избыточная смертность указана 530 тысяч. Это 500 000. Это все те, кого вы причисляете к умершим от ковида или последствий?
Это разница между той цифрой, которую мы бы ожидали в 2020 году, вернее, не в 2020 году, а вот за период того, как у нас длится пандемия, с апреля 2020 года по май 2021 года, мы бы ожидали столько-то смертей в России, если бы не было ковида. Это прогноз. А теперь посмотрим на реальное количество смертей и возьмем разницу между этими двумя цифрами. Вот разница составляет 530 тысяч у меня, по моим расчетам.
500 000 человек. И можно предположить, что это те, кто умерли от ковида и его последствий.
Скорее всего, да. Как показывает международный опыт, большинство из них – да.
При этом, кстати, официально Минздрав дает, что почти 150-148 тысяч. То есть...
Нет, они выдавали большие цифры уже в ноябре прошлого года. И, естественно, с тех пор уже изменилась ситуация. Еще в ноябре Минздрав Гулькова говорила, что по их последним данным там было больше 200 тысяч, и это было на тот момент правдой. Пик смертности у нас наблюдался в декабре месяце. С тех пор, конечно же, эта цифра должна была вырасти. Даже по минздравовским данным, она по самым скромным подсчетам, она должна превышать 400 тысяч.
Вы ищете ответ на вопрос в этом докладе. Почему? Почему такая смертность? К какому выводу вы пришли?
Вывод довольно-таки очевидный. Почему такая смертность? Потому что много людей заболело. Почему много людей заболело? Потому что у нас практически не применялось никаких ограничительных мер. То есть ни карантина, серьезного карантина не было практически ни в каком регионе, кроме Москвы и только в начале эпидемии, ни других ограничительных мер, именно которые способствуют нераспространению инфекции. Все эти меры в России были довольно слабыми, и в результате у нас заразились гораздо больше процент населения, чем во многих других странах.
Ирина Ромалийская беседовала с автором доклада «Больше, чем ковид. Авторитарное российское общество перед лицом пандемии» Татьяной Михайловой. Отметим, что аналитик открытых данных Александр Драган поставил под серьезное сомнение выводы расследования «Медиазоны», «Медузы» и «Холода», указав на изъяны в сборе и анализе имеющихся данных. Их Драган подробно описал на своей странице в Фейсбуке. Александр Драган отмечает, что очень уместны были бы разъяснения Министерства здравоохранения, но открытость – это не про наш Минздрав, заключает эксперт. В связи с увеличением числа заболевших COVID-19 в последнее время в социальных сетях появляется все больше обращений врачей. О них материал Александра Пугачева.
Гараж станции скорой помощи в Костроме. 11 автомобилей стоят, и на них просто некому работать. На станции большая нехватка специалистов. Всем, кто вызвал скорую, в городе и окрестностях приходится ждать по 18 часов.
Людей нет. Всего сегодня на город и район работает 7 бригад. Плюс одна бригада кардио на город и район, одна психбригада, детских бригад нет вообще сегодня.
Видеообращения за время пандемии стали главным каналом связи между врачами и внешним миром, врачами и потенциальными пациентами. Начавшаяся третья волна пока только добавляет поводы для таких обращений. Главврач Красноярского ковид-госпиталя был вынужден записать специальное послание родственникам пожилых пациентов.
Если необходима госпитализация вашему пожилому родственнику, мы очень надеемся на вашу помощь в убеждении человека в том, что ему действительно нужно лечь под наблюдение врачей. И здесь нет никакой секунды времени для того, чтобы искать необходимые телефоны, для того, чтобы созвониться и выяснить ваше отношение по этому поводу.
Ковид-госпиталь в башкирском селе Зубово. В палатах не хватает мест для всех больных. Часть коек выставили в коридор. Об этом сообщает санитарка Архангельской центральной районной больницы Танзиля Уряшева, которая сама проходит здесь лечение.
Больных здесь очень много в ковидном госпитале Зубово. Приезжают, уезжают. Разных возрастов. 50, 40, 25 есть лет. Тяжелые есть нормальные. Но стараемся всех вылечить, всем помочь.
Практически каждое такое обращение от тех, кто работает в красных зонах ковид-госпиталей или инфекционных бригадах скорой помощи, заканчивается призывами к вакцинации.
Это только вакцинация и создание коллективного иммунитета. Призываю всех услышать, побороться за здоровье себя и своих близких.
Общее количество выявленных в России случаев коронавируса перевалило за отметку 6 миллионов. За прошедшие сутки было выявлено еще 23 770 заболевших.
Передавал Александр Пугачев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Это не столько про мечту о космосе, сколько про развлечения.
Самый богатый человек на Земле Джефф Безос совершил суборбитальный космический полет, продолжавшийся около 10 минут. Но об этом позже, а сейчас о визите в Соединенные Штаты бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Тихановская стала первым белорусским политиком за несколько десятилетий, принятым высокопоставленными членами американской администрации. Итоги поездки я обсуждаю с политологом Виталием Цыганковым.
Для описания этого визита можно смело употреблять слово «беспрецедентный», поскольку действительно Светлана Тихановская встретилась фактически со всеми главными лицами администрации президента США. И последний визит представителя Беларуси в Белый дом был 28 лет назад. В 93 году сюда приезжал Станислав Шушкевич, который тогда был председателем Верховного Совета. Ну, а Тихановская встретилась и с государственным секретарем Энтони Блинкеном, заместителем государственного секретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд и советником Госдепартамента Дереком Шолли. На следующий день, то есть вчера, по нашему времени, в Белом доме провела переговоры с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. И еще встретилась с двухпартийной группой сенаторов США, потому что политика Соединенных Штатов зависит именно внешне в значительной степени от Конгресса, и совместными усилиями команды Тихановской палате представителей США появится белорусский кокус. Это группа американских конгрессменов, которые будут работать по теме Беларуси. Так что вот основные результаты. И председатель комитета Сената США по международным отношениям Роберт Минедес заявил, что США должны вводить секторальные санкции в ответ на репрессии властей Беларуси.
Все-таки ожидалось ли, что Тихановская встретится с президентом Джо Байденом?
Официально это не ожидалось, и буквально несколько дней шли такие разговоры, что это может произойти достаточно случайно, где-то там в кулуарах, но такая встреча не планировалась, и объявления такой встречи не было. И сейчас, среди прочего, конечно, аналитики обсуждают и этот вопрос, почему все-таки Байден решил не встречаться с Тихановской. И, видимо, все-таки есть мнение, что Вашингтон не желает идти на такую открытую конфронтацию с Россией по белорусскому вопросу. Без всякой конспирологии можно констатировать, что влияние не только США, а всего Запада, США и Евросоюза на ситуацию в Беларуси на сегодняшний день несопоставимо. Влияние Москвы намного больше. Также, возможно, Белый дом считает, что в ближайшие месяцы или в ближайшее время в короткосрочной перспективе вряд ли в Беларуси произойдут радикальные изменения. И поэтому Америка готова к тому, что политический кризис в Беларуси будет продолжаться, но он будет заморожен на определенное время. И поэтому нужно, что называется, играть в долгую и не ставить все ставки конкретно на визит Тихановской. И поэтому такие мнения преобладают в объяснении того факта, что Байден все-таки не встречался с Светланой Тихановской.
А как итоги визита Тихановской в США воспринимает белорусская оппозиция? Перед ее поездкой я встречал даже предположение, что ее чуть ли не собирают признать законно избранным президентом Беларуси, но очевидно, что этого не случилось. Но все-таки эти результаты, насколько они устраивают тех, кто сейчас противостоит режиму Александра Лукашенко?
Можно сказать, что именно большинство, меняемых белорусских экспертов и политиков, они в целом достаточно позитивно оценивают результаты этого визита, понимая, что фактически в данных условиях был достигнут максимум. Все-таки Тихановская призвала США усилить поддержку белорусского гражданского общества, усилить давление на режим, в том числе посредством санкций, не сотрудничать с белорусским режимом, в том числе финансово, через программы Всемирного банка или МВФ. И также была выдвинута идея, что нужно проводить международную конференцию по вопросу о Беларуси. И, в общем-то, действительно и кадры визита Тихановской, и то, как она давала интервью CNN и другим ведущим американским средствам массовой информации, и тот уровень встреч, который был, я перечислял, что фактически она встретилась со всей политической элитой, с самыми топ-представителями американской власти и в Конгрессе, и в Белом доме. Все это вызвало довольно положительные отклики. Не было, конечно, такой эйфории, которая могла бы быть, если бы Тихановская встретилась с президентом США Байденом, но, повторюсь, большинство аналитиков и экспертов полагали, что эта встреча и не может произойти. Поэтому, опять-таки, если смотреть в долгосрочной перспективе, повторюсь, это первый визит белорусского политика в Белый дом после 1993 года, и очевидно, что этот визит заложил какие-то основы для будущей политики американской администрации по отношению и к белорусской демократической оппозиции, и к белорусскому режиму.
Итоги визита Светланы Тихановской в США мы обсуждали с политологом Виталием Цыганковым. Вы слушаете «Время свободы». Участник группы «Пусси Райт» Александр Софеев уехал из России, как и член группы Вероника Никульшина, покинувшая страну незадолго до него. Он не называет это эмиграцией и рассчитывает вернуться в надежде, что репрессии и давление на оппозиционных активистов утихнут после выборов в Государственную Думу. СМИ также сообщают о скором отъезде из России режиссера Анны Кузьминых, близкой к «Пусси Райт» и также неоднократно подвергавшейся административным арестам. С Александром Софеевым побеседовал Марк Крутов.
В этой чехарде уже можно отъездов и арестов немножко запутаться. Кто сейчас из участников «Пусси Райт» остается в России, а кто уже уехал? Только Мария Алехина остается, получается?
Остается Мария Алехина, Людмила Штейн, Люся Штейн. Физически не могут уехать, потому что они по домашним арестам. В данный момент находимся в Турции, потому что прямых рейсов в Тбилиси нет. Но дальше, планируем Грузию на какое-то время. Возможно, паранойя власти зашла настолько далеко, что они действительно думали, что мы хотели сделать какую-то акцию в день начала Великой Отечественной, потому что ровно всех участников, кто был задержан первый раз, их задержали второй раз, в том числе Маша. Но только Люся избежала по счастливой случайности этой участи, хотя я тоже караулила много дней, около дома она не уходила. Я думаю, что это было просто наказание, я не знаю, в их понимании. Могу так только это определить.
Планировалось ли на самом деле какая-то акция на репетиции парада 9 мая?
Нет, конечно, мы, в принципе, с этой темой никогда не работали, это нам не близко, и, в общем-то, я не знаю, с чего вообще вот решили нас задерживать, меня в том числе. Мы даже на уровне обсуждений ничего подобного не писали. Именно поэтому, возможно, это послужило одной из причин нашего отъезда, потому что стали придумывать какие-то мифические акции, которых мы даже в голове у себя не держали. После первого ареста 15 суток не было понятно, но после второго мы обсудили в целом эту логику задержаний, поняли, что отправляют какое-то время на то, чтобы, видимо, уехали. Решили попробовать так. На 15 суток нас два раза задерживали. Это статья о мелком хулиганстве. Якобы мы были неадекватно себя вели. Крайний раз, когда меня задерживали, там написали, что я вовсе хватался за форменное обмундирование и бросался на сотрудников полиции. Несмотря на то, что это было заснято, как раз ваш коллега снимал с «Радио Свобода». Эти материалы судья не прикрепила к материалам дела. Все вот эти вот задержания у меня, они все по мелкому хулиганству. Как это ни странно, то есть, хотя я ни разу в жизни не дрался, не ругаюсь нецензурно, но тем не менее, мне вот именно эту статью предъявляют. В основном у моих коллег по группе им давали 19.3, потому что самая простая статья, которую можно дать, неповиновение сотруднику полиции. Ее можно применить, даже если человек просто выходит из дома, и его сразу сажает в микроавтобус полиции. Эту статью можно в любом случае применить.
Если бы не эти аресты, вы бы остались в России?
Да, я не планировал уезжать. Я сейчас не рассматриваю это как то, что я там с концами уехал из России. Хочется передохнуть, хочется набраться сил какой-то, внутренний ресурс установить свой. Ну, я думаю, что мы будем пробовать вернуться после выборов уже, когда ситуация станет спокойнее. Смотрим вообще, как дальше будет развиваться события в целом с линием со стороны силовиков.
Эти события уже развиваются так, что из России уезжают многие люди, которых даже и не надо для этого арестовывать на 15 суток, просто потому что над многими теперь висит угроза уголовного преследования за сотрудничество с ФБК, например, еще какие-то репрессии.
В целом, сейчас над нами не висит какой-то угроза уголовного дела. Пока я просто не рассматриваю это, может быть, в такой далеко идущей перспективе.
Чем вы вообще в Грузии собираетесь заниматься, или просто пока будете отдыхать и расценивать это как такой долгий отпуск?
Я очень давно хотел поехать в Грузию. Это даже не то, чтобы связано с тем, что там комьюнити образовывается. В принципе, одна из ближайших стран, то есть с комфортным, приятным, очень такой интересной культурой. Давно хотел туда съездить. Там огромное количество друзей, знакомых, это большой плюс. А по поводу последних событий, да, конечно, было неприятно то, что пытались сорвать прайд, но потом все-таки вышло 70 тысяч человек, вышло в площадь, это было очень вдохновляюще. Показало, что в Грузии есть активное сообщество, есть активисты, которые с помощью улицы могут решать какие-то вопросы. Это очень здорово.
С уехавшим из России участником группы «Pussy Riot» Александром Софеевым беседовал Марк Крутов. Время свободы. Самый богатый человек в мире, основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос, совершил суборбитальный космический полет на ракете New Shepard, производство, принадлежащее Безосу компании Blue Origin. В полете, который продолжался около 10 минут, Безоса сопровождали 82-летняя Уолли Франк и теперь самый молодой астронавт в истории, 18-летний Оливер Деймен. Очередной полет очень богатого человека в космос. Напомню, что в начале июля подобный полет совершил миллиардер Ричард Брэнсон, мы обсуждаем с научным обозревателем «Свободы» Сергеем Добрыниным. Сергей, миллиардер, космос, ракета – это не могло не вызвать широчайшего общественного внимания, самый богатый человек в мире. И все-таки что произошло? Что это было? Что это был за полет?
Надо сказать, что если неделю назад полет Брэнсона я смотрел с некоторым воодушевлением, то вчерашний полет Безоса вызвал у меня куда меньше эмоций. Отчасти потому, что трансляция была организована с меньшим количеством всяких интересных спецэффектов. Но в целом оба эти полета – это не мечты о полетах к Луне вновь, а скорее лунопарк для богатых людей. В техническом смысле была запущена, настоящая космическая ракета, просто не очень мощная. Она отправила капсулу с пассажирами, в том числе с Безосом, на высоту чуть больше 100 километров, 107, если я не ошибаюсь, выше, чем линия Кармана, которая считается официально более-менее признанной границей космоса, хотя на самом деле это очень условно. Первая ступень вернулась, совершила мягкую посадку система многоразовая. Потом капсула спустилась на парашютах. Все это вместе продлилось там порядка 10 минут. Невесомость капсулы была 4 минуты. В общем, это такое очень большие американские горки, главным образом.
То есть это развлечение скорее... И, я так понимаю, все-таки по-прежнему очень дорогое развлечение.
Сколько будут стоить полеты в Blue Origin системе Безоса, пока что неизвестно. Но, видимо, это какие-то сотни тысяч долларов. В принципе, это доступно в мире много богатых людей, которые смогут себе это позволить ради того, чтобы получить бейджик астронавт или космонавт. Но это вот ровным счетом на этом заканчивается. То есть даже я думаю, что в плане ощущений, ну, старт на ракете, думаю, что это некоторые эмоции, и весомость тоже интересна, но по большому счету это ты платишь много денег за то, чтобы получить просто еще одну приписочку в своё резюме или в Википедии, если вдруг у тебя там есть страница. Надо сказать, что в отличие от полета Брэнсона, который, конечно, с помощью современных технологий, но пользуется достаточно разработанной технологией, здесь технологически тоже все по-старому, я имею в виду у Безоса, но важное отличие в том, что его компания разрабатывает двигатели, для этого проекта использован двигатель BE-3, сейчас готовится двигатель BE-4, и он станет основным двигателем нового поколения американских ракет-носителей, которые придут на замену ракеты системе 70 «Вулкан», они придут на замену ракетам «Атлас», которые использовали российский двигатель главным образом. С 2022 года Америка перестанет закупать российские двигатели, хотя они еще могут использоваться те, что были закуплены ранее, и вот они должны перейти на новую ракету именно с двигателем разработки Blue Origin. Так что все-таки для космонавтики Безос тоже кое-что делает, но смотря за его полетом, за тем, как он радуется, как все его встречают на выходе из капсулы, родственники, друзья, и все ему аплодируют, я не могу не думать о том, что, как мы знаем, его компания Amazon достаточно тяжелые условия труда, поэтому было много всего. Но вот пока там люди вынуждены для того, чтобы сходить в туалет, использовать бутылку из-под колы, он взлетает на капсуле на высоту 107 километров. Я не могу об этом не думать. Так что это не столько про мечту о космосе, сколько про развлечение.
Полет в космос самого богатого человека в мире Джеффа Безоса мы обсуждали с научным обозревателем «Свободы» Сергеем Добрыниным. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».